Здравствуйте, дорогие телезрители! «Постимся постом приятным» звучит в одной из великопостных стихир в православных храмах за богослужениями. И вы знаете, несмотря на всю парадоксальность такого рода выражений, в них есть большая доля правды. Ограничивая себя в пище, а главное, излишней суете, мы восстанавливаем свое владычество над собой самими, обретаем некогда утерянную власть над плотью и эмоциями низшего порядка. А это, ох, как немало. Один из парадоксов нашего с вами времени. Живем мы ведь в общей массе бедно. Большинство украинцев на грани нищеты. И тем не менее, многие умудряются съедать гораздо больше, чем это требует организм. Конечно, это ни в коей мере не касается тех из наших граждан, в доме которых давно уже выключен холодильник, и в нем пауки сплели паутину. И тем не менее, большинство нынче заболеваний, спросите врачей, не от истощения и не от авитаминоза, а от обжорства. Какие только не цепляются болячки от излишнего веса. И сердечно-сосудистые, и тот же диабет несчастный. Но все гораздо печальнее и впечатляюще выглядит в плане информационном. Любой из нас съедает всякого рода сообщений не в десятки, а в сотни и тысячи раз больше, чем способны переварить все это наши духовные желудки. Причем, если злоупотребление органической пищей в массовом сознании – это уже плохо. Кстати, так было не всегда и не везде. Даже я помню высказывание, дескать, «он мало ест, значит больной, а тот полный, значит здоровый». Так говорили на полном серьезе. Даже словом таким клеймили людей, у которых животы не выпирали. Худыми их считали. Худой значит плохой. А добрый, в буквальном переводе со старорусского, толстый. Другими словами, в старые времена быть толстым считалось хорошо. Сейчас так вряд ли кто думает. Вот что касается информации, воспринимаемой нами, абсолютное большинство народу даже не сомневается, чем ее больше, тем лучше. И это, между прочим, трагическая ошибка, опаснейшее заблуждение, которое наносит гораздо больше вреда, чем непонимание губительности обжорства. Величайший подвижник и мыслитель XX века, митрополит Антоний Блум, предупреждает: никогда не читайте больше, чем можете осмыслить. Это еще при том, что святитель имел в виду чтение душеполезной литературы. Не что попало, дешевые там романчики или детективчики, а произведения выдающихся классиков, великих отцов церкви, подвижников, аскетов, богословов. О бульварной литературе вообще речи не ведется. Большинству из нас это Антониево высказывание покажется странным. Казалось, наоборот, проблема сегодняшнего общества в том, что люди в общей массе вообще не читающие. Да, это тоже проблема. Но митрополит Антоний в этом своем высказывании больше, чем прав. Как это не оскорбительно звучит, но мыслящих людей среди многочитающих найти практически невозможно. На самом деле это крайняя редкость. Лично я за всю свою жизнь человека два встречал. По очень простой причине. А откуда уму взяться, когда для его развития времени вообще не остается? Ну вот читает человек и читает почти все свое свободное время. Запихивает и запихивает в себя информацию. Но ее же нужно еще переварить, так сказать. На то и ум дан людям, чтобы анализировать полученные данные, отвергать или принимать их, систематизировать и синтезировать. Причем качественная обработка информации, как правило, занимает на порядок больше времени, чем ее приобретение. В голове у нас, по идее, должен быть порядок. Все разложено по полочкам, так сказать. А какой может быть порядок, если мы непрерывно забрасываем в головы все новое и новое данные? Получается свалка, даже если она состоит из вещей ценных. В семинарии Одесской был один воспитанник, Костей звали. Наверное, самый читающий семинарист всех времен и народов. Спал по 4 часа в сутки и все читал. Всех библиотечных святых отцов перешерстил, богословов, философов. Причем ерунду и в руки не брал, только самое ценное. И память у него была феноменальная, почти все помнил и мог пересказать, процитировать. Но сделать вывод из прочитанного, практически воспользоваться своими знаниями, это для него было в принципе невозможно. Никогда не читайте ничего, даже из драгоценнейшей сокровищницы мировой духовной литературы, даже из Библии, большими дозами, чем можете понять и осмыслить. Но у нас-то на самом деле действительно иная проблема. Уговаривать народ не увлекаться чтением серьезной литературы ведь не приходится. О существовании ценнейших книг многие даже не подозревают. Проблема более трагична. У большинства из нас в головах не беспорядочное нагромождение ценных знаний, а мусорная свалка. Попытайтесь оценить все, что мы видим и слышим. О чем пишут газеты и говорят по телевидению. О чем разговариваем друг с другом по мобильным телефонам и на кухнях. Вот какой процент из всего сказанного и услышанного достойно звания человека с большой буквы этого слова и обладает неприходящей ценностью? К сожалению, 99%, если не больше, пустая болтовня, которая заполняет наши головы и сердца, превращая их даже не в беспорядочное нагромождение предметов быта, а в мусорную свалку, источающую смрад и зловоние. И вот время Великого Поста – это время не только очищения организма от шлаков и оздоровления, но и очищение своего ума и сердца от грязи информационной. Постимся телесно, призывает церковь, постимся и духовно. Как можно больше бывать наедине с самими собой, размышляя о своем жизненном пути, о отношениях с Богом, ближними, о том, что ждет нас в вечности. А за счет чего выкроить это время для самого себя? Уходом от информационной лавины, сметающей на своем пути людские души. Как можно больше тишины в эти великопостные дни должно быть вокруг нас, от которой мы так отвыкли, и многие уже панически ее боятся. Но именно в аудиовизуальной тишине включается в работу наш глубинный разум. И в этой же тишине, как говорил великий мистик позднего Средневековья Иоганн Экхарт, свое слово произносит Бог. О терпении – вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня. Терпение – также мы с вами просим в молитве Ефрема Сирина. Дух же целомудрия, смиренно-мудрия, терпения и любви даруйми рабу твоему. Вспоминается одна курьезная ситуация моих студенческих лет в Ленинграде. Каким-то ветром навело мне в голову посетить тамошний центр косметической хирургии. Дело в том, что еще в отроческие годы я перенес кожные заболевания, и на лице остались рубцы. На всю жизнь, как обещал лечащий врач. Но прибавил, разве только если сделать полировку кожи. Мне, 14-летнему подростку, последние слова глубоко запали в душу. Но, оказавшись в Ленинграде, грех было не воспользоваться уникальной возможностью, поскольку подобную операцию тогда проводили только в Москве и в Ленинграде, быть может, еще в каком-то крупном городе. И вот я появляюсь в этой клинике, объясняюсь и подвергаюсь откровенным насмешкам. Меня обсмеяли там от души. «Вы же мужчина, — говорят, — или нет?» «Мужчина, — обиженно отвечаю я. В таком случае эту операцию вы не выдержите. Это больно». Мне стало еще обиднее. Я возмущенно говорю, наоборот, я мужчина, и боль мне не впервой терпеть. А они с меня ухахатываются. Такие операции, молодой человек, могут выдерживать только женщины. И начинают объяснять, что это за операция. Оказывается, полировка кожи – это такое кодовое название. На самом же деле, это когда наждаком без наркоза счищается тело, достаточно толстый слой. И делается это маленькими участками. Потому что если «отполировать» в кавычках сразу все лицо, человек сыграет в ящик. Ну, сейчас это, наверное, все по-другому. Нынче медицина коммерческая. Сегодня наверняка обрадовались бы моему приходу. Любой каприз за мои деньги. И положили бы, и общий наркоз был бы. Но тогда все по-человечески просто. Говорят: «Молодой человек, зачем оно вам надо? У вас нормальное лицо. Мужчине для того, чтобы устроить свою семейную жизнь, нужно просто быть чуточку красивее беса, изображаемого на средневековых храмовых фресках». Женщины боль выдерживают гораздо легче, чем мужчины. Ну, во-первых, как мне объяснили, потому что они рожают и привыкшие к боли из поколения в поколение. Но главное в другом. У женщины есть стимул. Она хочет быть красивой, сильно хочет, настолько, что готова вытерпеть любые адские муки. А для мужчины это каприз, навеянный Бетховеном. Понимаете, в чем оказывается одна из главных наших духовных проблем? Мы не очень хотим быть со Христом в раю. Вот что замечательно, почти во всех анекдотах рай представляется как нечто скучное. Да, там тихо, тепло, солнечно, еды всякое полно, ангелочки на арфах играют. Но тоска. Вот в аду там другое дело. Там хард-рок, водка рекой, голые грешницы. Да, это все, конечно, несерьезно. Юмор такой. Но анекдоты всегда очень точно отражают общенародное настроение и мироощущение. Я вот про себя так думаю. А как бы я себя повел, если бы меня арестовали, как это было в первые века гонений на христиан, и предложили выбор – или на костер, или отрекись от Христа? Мне хочется думать, что я выбрал бы костер, хотя не уверен. И все же, если бы я повел себя правильно и сохранил верность Господу, что бы мною двигало? Желание попасть в рай? Вряд ли. Да, теоретически я не против оказаться в обителях Отца нашего Небесного. И, в общем, как-то даже рассчитываю на них. Но так, чтобы это было вожделенной жаждой, одержимостью, к сожалению, нет. Скорее всего, я не отрекся бы от Христа из чувства внутреннего неудобства. Срам ведь отказаться от Господа. Чем же я после этого буду? Но понимаете, в чем проблема? Вот эта мотивация совести, она, конечно, рабочая, но на ней далеко не уедешь. У мучеников за Христа была именно жажда Христа. Они с радостью шли на смерть, понимая, что их от Господа отделяет всего лишь часы или даже минуты страданий. Они искренне и открыто заявляли своим мучителям словами апостола Павла: «Имею желание разрешиться и быть со Христом». Поэтому все эти ужасные орудия пыток ими воспринимались как транспорт в Царство Небесное. Значит, какие предварительные выводы можно сделать из сказанного? Мучение, боль относительно легко можно выдержать, если оно воспринимается как средство к достижению желанного результата. Если кто из вас занимался гимнастикой, знает, как больно даются растяжки. А какие тяжкие тренировки по много часов в день? Насколько изнурительное упражнение нужно проделывать, чтобы достичь олимпийского уровня. Зато ведь и результат – сотни тысяч глаз на стадионах и миллионы перед экранами, прикованы к этому юному существу, у которого каждое движение доведено до художественного совершенства. А тело, как бы уже не совсем земное, ради такого успеха, наверное, стоит терпеть боль. А сколько боксеру нужно выдержать ударов и по лицу, и по болевым, жизненно важным участкам тела для того, чтобы стать чемпионом? Я больше чем уверен, что большинство болельщиков просто не думают, что боксерские удары приносят жуткие страдания. Ну, раз не плачет, значит, все нормально. А представьте, каково, если вас по голове ударили силой в 1 тонну? Да, в 1000 килограммов. 200 килограмм – это простой очередной удар боксера в легком весе. Человек многое может вытерпеть, если хотя бы надеется быть за это вознагражденным. Не знаете ли, пишет апостол Павел коринфским христианам, что бегущие на ристалище бегут все, но только один получает награду. Так бегите и вы, чтобы получить награду. Зачем и куда бежать, зовет нас апостол. И отвечает, для получения венца нетленного. Интересно то, что здесь апостол Павел спортсменов называет подвижниками. Он говорит, все подвижники, и они бегуны, и мы с вами. Воздерживаемся от всего, но спортсмены для получения венца тленного, а мы венца нетленного. Так вот, значит, первейшая наша проблема в том, что нам не хочется быть подвижниками, духовными спортсменами. Зачем нам быть ловкими, красивыми, сильными, искусными? Это же надо тренироваться. Сказать, что это тяжко, ничего не сказать. Лучше уж я на диванчике буду лежать и булочки сдобные лопать. Интересно вот наблюдение. Невесты почему-то все красивые. А вышла замуж, через 3-5 лет смотреть не на что. Осунулась, потолстела. Ну, бывают, конечно, исключения. На сегодняшний день даже нередкие, особенно если мадам чувствует семейную нестабильность. Мол, а вдруг бросит, надо быть в форме. А если муж надежный, никуда не денется, то можно и торты, и пирожные уплетать немеренно. А зачем терпеть голод, посты держать, диеты соблюдать, спортивные залы посещать? Цель уже достигнута. Так вот, для того, чтобы достичь духовной красоты, силы, совершенства, также нужны своего рода спортивные залы, к коим можно причислить наши храмы. Необходимо выполнять духовные упражнения, молитвы совершать, дела добрые, трудности житейские преодолевать, скорби, болезни. По идее, мы сами должны были бы брать на себя подвиги духовного совершенства. Но для этого нужно сильно хотеть этого, как это хотели великие отшельники и аскеты. А это, увы, дефицит. Поэтому Бог, видя нашу несознательность в этом отношении, нас не спрашивает и посылает тяготы и скорби без нашего на то соизволения. А как по-другому? Взирать с высоты божественного величия, как человек гибнет для вечности, и ничего не предпринимать? Господь слишком любит нас, чтобы допустить такую глобальную трагедию. И поэтому допускает в нашу жизнь массу проблем, неприятностей и даже мучительной боли. Даже нестерпимая боль умирающего от раковой опухоли, казалось бы, абсолютно бессмысленная, имеет колоссальное значение для очищения и развития души больного. Это трудно, почти невозможно объяснить рационально. Но интуитивно люди, находящиеся у смертного ложа больного, это чувствуют. Причем и верующие, и неверующие. Вот почему против эвтаназии выступают не только христиане, закомплексованные, так сказать, Евангелием, а и неверующие? Безбожнику-то чего против эвтаназии выступать? В загробную жизнь он не верит, в существование души тоже. Вся логика подсказывает, Прекрати эти бессмысленные мучения. Все равно человек умрет. Не через неделю, так через месяц. Зачем же ему терпеть эти невыносимые муки? Но логика логикой, а интуиция, какое-то шестое чувство, подсказывает: нет, нельзя. Таки есть смысл в этих жутких, невыносимых страданиях. Посему даруй, Господи, терпение и в иных, и в подобных случаях. Допуская страдания в нашу жизнь, Бог дает нам благодатные силы выносить эти муки. Однако не следует забывать, что и от нас многое зависит. От нашего понимания или непонимания того, что все беды нашей жизни не напрасны. Все они представляют собой драгоценный капитал, обеспечивающий нашу загробную жизнь. Оттого, верим мы в это или нет, осознаем это или нет, зависит, насколько трудно нам будет выдерживать эти невзгоды. Если те страдания, которые выдерживают спортсмены добровольно, насильно возложить на человека, не понимающего, что от него хотят, он просто помрет сразу. Осознавая судьбоносную ценность страдания, можно довольно легко выдержать все, что угодно. А не веря и не понимая этого, можно загнуться от простой ангины. Поэтому даруй, Господи, нам терпение, а наипаче сознание пользы того, что нам приходится терпеть.
Он тебе радуется, благодатная всякая тварь. Он детский собор и человеческий род, посвященный
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.